Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема нашей программы – расследование теракта в Новгородской области, взрыва на пути следования поезда «Невский экспресс». Слушайте также репортаж из Сыктывкара о деле местного блогера Савы Терентьева. Новости Москвы и Петербурга, экономическая панорама, спорт – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Специалисты закончили осмотр участка дороги, где на пути следования поезда «Невский экспресс» было приведено в действие взрывное устройство. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, локомотив отогнан в специальное место для осмотра экспертами. Назначена взрывотехническая экспертиза. Касаясь хода расследования дела, официальный представитель транспортной прокуратуры отметил, что на данный момент нет установленного круга подозреваемых. Он также не подтвердил информацию о том, что составлены фотороботы возможных исполнителей теракта. И вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев.
Мы провели экспертизу, расчеты, исследования и пришли к выводу, что для той воронки, диаметр воронки 1.5 метра, мощность заряда тротилового была порядка 4.5 килограммов. Дело в том, что сам взрыв происходил не на обычной почве земле, а проходил на той платформе бетонной, на которой рельсы положены. Поэтому, чтобы образовалась воронка диаметром 1.5 метра, необходимо, чтобы заряд был весом 4.5 килограмма, ну, плюс-минус там 300 граммов.
Адольф Владимирович, скажите, пожалуйста, использовалось ли подобное устройство некогда ранее в других терактах, которые происходили на территории России?
Такие случаи были особенно характерны. Это Москва-Грозный поезд. Там примерно та же ситуация.
Если подобное устройство использовалось при теракте Москва-Грозный, насколько очевидно, что за этими преступлениями стоят одни и те же люди, или разные группировки, преступные организации могут использовать похожий тип взрывного устройства?
Но дело в том, что действительно в этой системе террористической, несмотря там на иерархию и так далее, но есть просто действительно специалисты, которые физику взрыва понимают, разрабатывают и так далее. Непосредственный же исполнитель — это люди, которые им говорят: вот ты должен принести туда, положить то-то, потом в такой-то момент нажать там кнопку и так далее.
Как вы относитесь к версии, что этот теракт был использован непрофессионально?
Я не могу сказать, что теракт использован непрофессионально. Тот замысел, который они реализовали, он близко-близко к оптимальному. Другое дело, в какой момент должен был бы произойти взрыв. Вот именно так, как он произошел, мы знаем, какие последствия. Ущерб был бы гораздо больше, если бы он на 2-3 секунды был раньше.
Это случайность, то, что не произошел этот взрыв на 2-3 секунды раньше, или это просчет тех людей, кто закладывал бомбу?
Не знаю, может быть одно. Смотрите, пожалуйста, в сценарии могло быть и так. Тот человек, который непосредственно там должен нажать кнопку или соединить эти провода и так далее, могли, например, ему инструкции говорить: как только поезд вот подойдет к этому месту, к этому створу, где заряд, начинайте, значит, нажимать кнопку. Но он смотрит, когда подойдет на поезд, а в этот момент увидел и начал то-то. Могло пройти 2-3 секунды. А что такое 2-3 секунды? Для этого поезда, скорость которого была 65 метров в секунду, значит, за 3 секунды он прошел расстояние 200 метров.
Скажите, как сложно собрать подобную мину? Нужно ли обладать какими-то выдающимися знаниями?
Выдающимися не нужно, потому что это уже стало стандартом. И мы с вами помним, что произошло на черкизовском рынке, когда просто вот те студенты и так далее в домашних условиях начали изготавливать взрывное устройство.
Получается, что достать компоненты для этого взрывного устройства тоже очень легко?
Ну вот в этой системе террористической доступ к тротилу у них имеется.
говорил руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев. Теракт на железной дороге испортил отдых сотням российских туристов, которые собирались вылететь за рубеж. За вчерашний вечер в штаб, специально занимавшийся опоздавшими на авиарейсы, обратились порядка 320 туристов, не успевших на рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, Китай, Мальту. Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, дело доходило до слез, истерик и сердечных приступов. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что время задержки прибытия поездов в Петербург сократилось до 3-5 часов. Из Санкт-Петербурга поезда отправляются по графику. На поврежденном взрывом участке железной дороги идут восстановительные работы. Открытие второго пути состоится в самое ближайшее время, отметили в пресс-службе. И о том, с какими сложностями столкнулись пассажиры на Московском вокзале в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Через несколько часов после теракта, произошедшего на перегоне Бурга-Малая Вишера Октябрьской железной дороги, на Московском вокзале была усилена охрана. А вот информация о том, какие поезда и насколько будут задержаны, стала поступать лишь во второй половине дня. Я побывала на вокзале после 6 часов вечера. Электронный градусник внутри главного зала ожидания показывал плюс 36 градусов. Второй день в Петербурге жара бьет температурные рекорды последних 60 лет. Вокзал был переполнен пассажирами. Кто-то стойко продолжал встречать своих родных или знакомых, чьи поезда в пути задержались на 6-7 часов. Катя, приехавшая из Рязани, сообщила, что им объяснили, что из-за аварии они едут по окружному пути, и вместо 11 часов утра они прибыли в Петербург после 18 часов.
Были задержки сегодня в пути?
Да, были на 7 часов.
Другой мой собеседник Евгений Лебедев рассказал, что, возможно, им всю ночь придется провести на вокзале с детьми, так как точной информации о том, когда же отправится их 81-й поезд, нет, а сами они из Ленинградской области.
Мы сегодня с семьей отправляемся в Орловскую область на 81-й поезд. В связи с задержкой сейчас объявили, что предварительно посадка будет объявлена где-то 4 часа 10 утра. Так что будем ждать здесь, а что делать? С детьми нам ехать 50 километров от города в пригород. Нет гарантии того, что поезд поедет раньше или поедет по этому времени. Будем ждать, что делать.
Жена Евгения очень волновалась за детей. Ждать им приходилось на улице. А предоставят ли им место в комнате отдыха, если придется провести на вокзале ночь, неизвестно.
Тяжело, потому что мы не знаем, когда мы поедем. Может быть, 4 минуты.
Студентка Аня, не выдержав, пошла сдавать билет. Ее поезд на Брянск отменили вообще.
Я просто меняю билет. Взяла билет на сегодня. Должна уехать 6 часов. Поезд отменили. Вообще он не пришел. У меня поезд был 2 часа дня. Его перенесли на 6, и на 6 его нет. То есть он не пришел вообще.
Приехав на Московский вокзал к половине второго и тщетно пытаясь разузнать, нужно ли менять билет или будет действителен тот, который был куплен ранее, Аня решила не рисковать и стояла в очереди, чтобы сдать билет, честно признавшись, что проведенные на вокзале часы показались ей бесконечно длинными. В основном все пассажиры с пониманием относились к происходящему, отмечая только, что после восстановления движения по объездным путям можно было бы рассчитать график прибытия поездов и, соответственно, их отправление обратно, а следовательно, предупредить людей, чтобы они не маялись на жаре, а прибыли хотя бы лишь за час до предполагаемого отправления поезда. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда «Невский экспресс». В Новгородской области более 100 детей госпитализировано с пищевым отравлением. В Москве в ходе спецрейдов сегодня утром задержано около 100 нелегальных мигрантов. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским и необыкновенные американцы Владимира Морозова. Таковы рубрики программы «Американский час поверх барьеров». Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем говорить о теракте на железной дороге в Новгородской области. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Баде, которая читают сегодняшние российские газеты, которые, конечно же, пишут об этом событии.
Да, Руслан, конечно, газеты очень много об этом
пишут. Какие версии выдвигают пишущие журналисты?
Например, издание «Газета» пишет. Официальных версий вчера озвучено не было, но на первый план сразу выходят две наиболее вероятные. Одна из них, ставшая уже традиционным, чеченский след. И в правоохранительных органах не исключают причастности к теракту также националистов. Тем более, что по почерку диверсия весьма напоминает уже совершенную в 2005 году в Озерском районе Московской области. И еще одну версию выдвигает российская газета. Еще одна версия тоже имеет право на существование, пишет она, работа так называемых черных копателей. Территория, по которой идет эта железная дорога, во время Второй мировой войны была полем самой ожесточенной битвы. Здесь каждый метр буквально нашпигован оставшимся оружием. Для черных буквально золотое дно. У копателей есть свои специализации. Многие из них просто выплавляют взрывчатку из неразорвавшихся снарядов, потом ее продают потребителям. Но копатели в последнее время достаточно сильно прижали, и российская газета, что предполагает, что они как бы могли отомстить. Им перекрывают подпольные заработки, а мимо летят те, у кого жизнь удалась, так как Невский экспресс — это элитный поезд, где дорогие билеты, ездят состоятельные люди.
Но все-таки основная версия, что это был умышленный теракт, направленный, да, целью было большие жертвы, и то, что никто не погиб, это большая случайность.
Да, вот, например, газета «Время новостей» пишет по этому поводу следующее. То, что в данном случае обошлось без многочисленных человеческих жертв, именно поэтому ЧП официально классифицируется именно как авария, а не катастрофа, никакой роли не играет. Почти все специалисты уже вчера однозначно признали, что в данном случае произошло просто чудо.
Есть ли в сегодняшних газетах политические оценки, комментарии политиков, общественных деятелей? Может ли этот теракт как-то изменить общественно-политическую ситуацию в России, тем более, что буквально через несколько месяцев начнется избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы?
Ну, этим вопросом задаются достаточно многие издания. Например, вот газета «Известия» на первой полосе задает вопрос, что пытались взорвать под Питером конкретных пассажиров, стабильность в стране или будущие выборы. А газета «Коммерсант» в рубрике «Прямая речь» приводит высказывания политиков, общественных деятелей. Вот, например, что думает по этому поводу петербургский правозащитник Юлий Рыбаков. Возможно, это политический заказ. Кому-то нужно обоснование дальнейшему закручиванию гаек накануне выборов. Эти меры стары как мир. Еще перед первыми выборами Путина произошли взрывы домов в Москве. Правда, нельзя исключать, полагает Юлия Рыбаков, что это могли быть террористы или подвыпившие молодчики, которые хотели поживиться на развалинах элитного экспресса. Валерия Новодворская, лидер незарегистрированной партии «Демсоюз». Не хочу подсказывать Кремлю, какую выгоду можно извлечь из этого теракта, но очевидно, что это на руку только власти. Ни ваххабиты, ни шахиды ни при чем. Они обычно берут ответственность на себя и объясняют мотивы. А большая часть российских терактов никак не укладывается в эти сценарии. Мнение Станислава Белковского, президента Института национальной стратегии. Власть будет использовать это как повод расправиться с нелояльными НКО. Кремль составил список 125 неудобных организаций, в которые вошли фонды, финансируемые из-за рубежа, и националистические объединения. Я далек от мысли, что власть причастна к планированию взрыва, но возможность прижать неудобные организации она не упустит.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде о теракте в Новгородской области по публикациям сегодняшних российских газет. Блогеру из Сыктывкара Саве Терентьеву предъявлено обвинение в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. На него обиделись местные милиционеры, которые считают, что именно Терентьев оставил в интернете нелицеприятный для милиционеров комментарий. Сотрудники отдела К МВД по Коми провели обыск в квартире Терентьева и изъяли системный блок компьютера. Молодой же человек утверждает, что ником Терентьев мог воспользоваться кто угодно. Управляющий российским сегментом Life Journal Антон Носик называет абсурдными выдвинутые в отношении Терентьева обвинения. Он заявил, в исходе дел, связанных с интернетом, часто играет роль невежество уездных судей, так что это будет проверка интернет-грамотности судов Республики Коми. С главным действующим лицом этой истории, Савой Терентьевым, встретился корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев.
Нет, не такой славы искал герой свободы слова в виртуальном мире. Тысячи электронных писем и уголовное дело только отнимают время от его главного в жизни дела – музыки.
Ну вот основной мой проект проекта называется. Там электронный, ну, эмбиент с элементами шума, там трип-хоповые какие-то нюансы есть. Может быть, даже какие-то фолковые элементы. То есть две пластинки выпустили, они довольно-таки разные, стилистически разбросаны. Но, грубо говоря, это какой-то эмбиент, наверное, все-таки. Просто я не задумываюсь над стилистическим каким-то определением. Второй проект, в который играет Дубдом Бэнд, местная скапанка команда, очень, очень перспективная группа. Я сейчас с ними на клавишах играю. Записал их второй диск, свел его практически. Буквально осталось тут день поработать, и он будет готов.
Отец Савы преподает историю джазовых стилей в Сыктывкарском училище искусств. Младший брат – барабанщик, и, говорят, весьма перспективный. Сам Сава закончил музыкальную школу, правда, затем сделал неверный, как он сам теперь считает, шаг. Поступил на факультет иностранных языков местного пединститута. Бросил его уже после 4-го курса. Понял, что это не его. Сейчас вся его жизнь и все амбиции связаны только с музыкой.
Скажем так, я хотел бы, чтобы что-то получилось в итоге из этого, нечто большее. Но если не получится, значит, там у детей получится, наверное, я не знаю. У кого-то даже должно получиться, у брата получится. То есть мы выросли с братом, с Машем в очень музыкальной семье.
Интернет для Савы – это лишь еще одно средство высказаться. Вероятно, при всем могуществе языка музыки, она не может выразить всего, что на уме юного человека. Так получилось, что Сава завел блог и время от времени сбрасывал туда свои мысли. В основном, все-таки тоже о музыке. А затем за его именем в интернете появилось то самое, ставшее сегодня знаменитым высказывание о работниках правопорядка.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Вот. И дальше там речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Ну, там методы, конечно, не европейские совершенно. Вот. Ну, просто это так вот. Там об этом, собственно, шла речь. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это как бы плохие сотрудники милиции, по-моему. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Просто отобрать у меня паспорт. Или там они видят, что у меня ничего в сумке нет, ничего такого, что там можно своровать. Но просто вдруг я своровал, что они могут меня полпервого ночи забрать, например, там в обезьянник на несколько часов. И потом я должен разговаривать со следователем. Говорит, откуда у меня Татович, и там пятое-десятое. Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
Как говорится, для протокола, экспертиза не подтвердила, что именно Сава оставил эту запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. Впрочем, сам он внутренне солидарен с высказыванием, поскольку оно подтверждает его собственные наблюдения.
Я сейчас говорю исключительно на личном опыте. Я был в таких ситуациях, да.
Когда почти полгода назад началось следствие, Сава и не предполагал, что его дело получит такой резонанс и такой смысл. Ведь теперь его рассматривают как знаковое событие, от исхода которого во многом будет зависеть содержание российского интернета и рамки допустимого в нем. Сам Сава думает, что все получилось абсолютно случайно.
По большому счету, да, я думаю, что это случайность. Просто, видимо, Николай Сичкарь, который вот, кто-то там в отделе К, обиделся и решил, как бы, что нужно возбудить уголовное дело. Обида просто. Я кого-то обидел. У меня ни связи, ничего. Мне помогают люди, конечно, но у меня нет никаких там крутых связей. Поэтому можно. Я так понимаю, что со мной можно было сделать все, что там.
Сава говорит, что в его жизни почти ничего в связи с этим делом не изменилось. Друзья-милиционеры относятся к нему, как и раньше. Работа идет своим чередом.
Ну нет, я музыкант. Я музыкант. Я занимаюсь музыкой. Из этого все вытекает. Да, конечно, не было бы хуже, если бы этого не было. Но я не паникую. Ты знаете, это как. Вот вылетел с института, например, студент. Конец света не случился. Я когда вылетел первый раз с института, я отнесся к этому. Ну да, было неприятно. Ну и что, пошел, восстановился. Потом сам ушел. Мне точно так же это пришло и пройдет как-то. Я же не могу всю оставшуюся жизнь, не буду же там выплачивать штрафы там, или там, ждать суда. Или быть последствием.
Сегодня музыкант Сава Терентьев начинает знакомиться с обвинительным делом. По 232 статье, части 1, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо полтора года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
С 24 по 26 августа свое десятилетие серии концертов на открытом воздухе отметит фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», рассказывает Марина Тимашева.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Грин называет его «джазовым островком в Москве». У нас радостные события, мы не будем надувать особенно щеки, хотя, конечно, для джаза это, наверное, все-таки как на Дальнем Севере, год за три. Поэтому 10-й фестиваль, это, конечно, круто, как говорит теперешняя молодежь. Причем мы не пропустили ни одного года, несмотря ни на дефолт, ни на какие вещи. Мы развивались, и вот, как вы видите, мы развились. В этом году у нас уже будет представители 9 стран выступать. А ведь начиналось все, как вы сами помните, практически с чисто московских музыкантов.
В Островок сад Эрмитаж вот уже 10 лет превращается на 3 дня, всегда в августе. На сцене лучшие российские джазовые коллективы и замечательные ансамбли из других стран. На газонах все, кому по силам купить билет по 600 рублей. Сидят, лежат, танцуют, целуются, чувствуют себя раскованно, обязаны этим джазу. Музыка начинается в 4-5 часов, заканчивается за полночь. Каждый день по 5 ансамблей играют полноценные программы. На юбилей, говорит Михаил Грин, решили звать тех, кто за прошлые годы произвел самое сильное впечатление на публику, и они не отказались. Из завсегдатаев джаз-бас-театра Александра Ростоцкого, секстет «Каданс Миллениум» Германа Лукьянова, трио Якова Окуня, ансамбль Андрея Кондакова. Лу Табакин, Эл Фостер, Деннис Роуланд, Джим Раттонди, Джин Джексон приедут из Америки, Леонид Пташка из Израиля. Всех не перечесть. Молодых музыкантов фестиваль тоже привечает. На сцене сада Эрмитаж впервые показалась большой аудитории многие теперь известные люди. Та же Анна Королева, ее квинтет играет и в этот раз. По преимуществу все исполняют оригинальные композиции, но рассчитывают не на знатоков джаза. Они позже соберутся на свой джем-сэшн в клубе «Реставрация», а на обычных людей, говорит Александр Ростоцкий.
Мне кажется, что, конечно, существует три основных вида музицирования. Это филармонический зал, клубная атмосфера джазового клуба и open-air. Но для лидеров это три разных подхода, потому что я сам был просто слушателем вот таких фестивалей на открытом воздухе, и сосредоточиться невозможно. Потому что каждую секунду кто-то где-то чего-то говорит или хождение какое-то. Вот. А здесь еще проблема в том, что ты очень далеко, поэтому ты лишен артистических вещей. Ты просто вот как бы играешь. И для меня, очевидно, более такую раскрепощенную музыку играть здесь. Даже я не собирался здесь играть последний проект, там, картинки с выставки, прогулки с Мусоргским. Хотя здесь, в принципе, очень-очень душевно и приятно, и дай бог будет погода, так здесь вообще замечательно.
Вы слышали мнение Александра Ростоцкого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в программе «Время гостей». Кто и для чего уничтожает в Петербурге галерею свободного русского современного искусства Георгия Михайлова? Об этом в беседе с галеристом Георгием Михайловым и инициатором создания Музея современного искусства, правозащитником Юлием Рыбаковым. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Новгородской области более 100 детей госпитализированы с пищевым отравлением. Все отдыхали в летнем лагере в Старорусском районе. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил. В Москве задержано около 100 нелегальных мигрантов. Спецрейды проводились сегодня утром сотрудниками миграционной службы в районе Строгино и на проспекте Мира. В Ленинском районе Грозного убит милиционер. Неизвестные выстрелили в него у районного отделения милиции. Ведется поиск преступников. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда «Невский экспресс». Не менее 175 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в иракском городе Катания. Смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живет курдская община езидов. В китайской провинции Хунань спасатели продолжают поиск 30 человек, пропавших без вести на месте обрушения строившегося моста. 29 строителей погибли. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают контакты об освобождении 19 южнокорейских заложников. Однако прямые переговоры пока не планируются. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отрицает, что его страна снабжает оружием афганских талибов. Об этом он заявил в Кабуле на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества собираются в Бишкеке в преддверии завтрашнего саммита. Сегодня состоится неформальная встреча лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Индия сегодня отмечает 60-летие независимости от британского правления. Вчера День независимости отметили в соседнем Пакистане.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Больцкая.
Москва. 70% территории столицы находятся в зоне шумового дискомфорта. 40 районов в Западном, Юго-Западном, Южном, Юго-Восточном, Восточном и Зеленоградском административных округах столицы подвержены сверхнормативному авиашуму. Превышение нормативов допустимого уровня шума на этих территориях достигает 10-15 дБ. В целом, жалобы москвичей на шум составляют 20% от всех жалоб на некомфортные условия в городе и, прежде всего, строительные работы, проводящиеся по ночам. Петербург. Сегодня после масштабной реконструкции, которая продолжалась полтора года, будет открыт мост лейтенанта Шмидта. Правда, откроется он как Благовещенский. Решение топонимической комиссии о возвращении мосту именно этого названия уже завизировано вице-губернатором Александром Вахмистровым. Этот мост был первым постоянным мостом через Неву. Его построили в 1850 году, и он получил название Невский. Благовещенским он стал называться после окончания строительства на левом берегу изящной Благовещенской церкви конногвардейского полка. Затем более 50 лет он назывался Николаевским. Москва. Столичные власти намерены обязать предприятия платить за землю, используемую в качестве санитарно-защитной полосы. По мнению чиновников, санитарные зоны многих предприятий в черте города занимают слишком большую территорию, поэтому они считают, что если санитарно-защитная зона составляет, например, 500 метров, аренда земли должна быть оплачена. Для реализации этих планов необходимо внести соответствующую поправку в Земельный кодекс России. Петербург. Работа Международного центра репродукции человека, арендующего помещение у Института акушерства и гинекологии имени Отто, полностью парализована. Центру отключили воду, несмотря на решение арбитражного суда, постановившего до окончания разбирательства конфликта между сторонами не лишать центра репродукции коммунальных услуг. По мнению руководства Института имени Отто, срок договора аренды истек 1 августа 2007 года, и продлевать его руководство Института акушерства и гинекологии не намерено. Генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины Елена Штерн приводит другую точку зрения.
Юристы считают, что мы имеем право по нашему договору аренды находиться здесь до 28 апреля 2008 года, в связи с тем, что регистрация в ГБР этого договора аренды произошла 28 апреля 2005 года. Поскольку это трехлетняя аренда, значит, мы можем здесь продолжать работать до этого времени.
В Институте имени Отто сообщили, что отсутствие горячей и холодной воды никак не связано с деятельностью центра репродукции, а является следствием ремонта сетей водоснабжения. Следующее заседание арбитражного суда должно состояться в сентябре. Москва. Сегодня в парке культуры и отдыха Таганский состоится праздник «Город. Древний город славный», посвященный году ребенка, году русского языка и 860-летию Москвы. Новости Москвы и Петербурга. 15 августа. Татьяна Вольц.
«2007 год в России объявлен годом русского языка. Российское правительство неоднократно в последнее время заявляло, что усилия по укреплению русского языка за рубежом пока недостаточны. А каковы эти позиции сейчас в Литве?» – рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По статистике, русский язык считают родным 170 миллионов человек во всем мире, в том числе 30 миллионов этнических русских, живущих за пределами России. После расширения Европейского Союза русский язык стал делить с испанским четвертое место по общему числу европейцев, желающих его изучать. Неплохая позиция среди 220 языков Старого Света. В последние годы литовцы называют русский наряду с английским самым важным для изучения иностранным языком, и число литовских школьников, выбирающих уроки русского, неуклонно растет. Люди среднего и старшего возраста в Литве, почти поголовно в той или иной степени владеющие русским, сейчас обнаружили, что для их детей и внуков этот язык, как, впрочем, и сама Россия, уже терра инкогнита. И, к сожалению, для многих молодых литовцев на практике русский язык свелся чуть ли не единственно к владению русской ненормативной лексикой. Вообще аллергия на русский язык, как выразился один из местных обозревателей в Литве, явно проходит, но пока прошла не совсем. Ее по-прежнему ощущают, естественно, политики, а также люди, не без основания опасающиеся, что в эпоху глобализации большой язык большого соседа легко может поглотить их культуру. В любом случае, прогноз 15-летней давности, что средством межнационального общения в странах Балтии к этому времени станет вместо русского английский язык, пока не сбылся. На таком фоне и проходят в Литве мероприятия Международного года русского языка. Главным их организатором здесь является российское посольство в Вильнюсе. Это фестивали, олимпиады, выставки книг на русском языке, научные конференции, семинары для учителей русского языка, концерты, литературные чтения, конкурсы. Вот как был воодушевлен после одного из таких удачных концертов в Русском драматическом театре в столице Литвы российский посол Борис Цепов.
Будем стараться развивать успех. История в Литве русского языка и традиции – это огромный культурный пласт. Есть особое отношение и почувствовать, предположим, прелесть фонетики русской. Литовец может чудесно, блестяще это делает. А как пел сегодня литовский певец, я не удивляюсь.
Но одновременно по объективным причинам в Литве сокращается число русских школ. Недавно исчезла единственная новостная передача на русском языке на государственном телевидении. Этот шаг руководство объяснило низким рейтингом программы. И расформирована кафедра русской филологии в Вильнюсском университете. Она теперь влилась в состав кафедры общей славистики. Директор местного Пушкинского музея Татьяна Михнева.
У меня такие грустные об этом понятия, потому что именно год русского языка мы потеряли кафедру русской филологии. Для нас это самая главная потеря. И сейчас мы работаем над тем, чтобы доказать нашим чиновникам, что такое название должно быть в палитре Вильнюсского университета, старейшего Восточной Европы. Обещания устные были даны, но это не значит, что они будут выполнены.
Главное, что может отвадить литовца от русского языка, по мнению экспертов, это нежелание вновь стать объектом российской политической пропаганды. Тем более, что для части жителей Литвы старшего поколения русский язык еще ассоциируется с пережитыми советскими репрессиями. Но воспоминания о боли с годами проходят, а остается, как это обычно бывает, другое – литовско-российская историческая, культурная, ментальная и эмоциональная общность. Говорит заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонини. Кстати, дочь родителей, репрессированных и высланных в Сибирь в советские годы.
В Литве очень интересные изменения. Предпочтение первому языку английскому, он доминирует вторым иностранным языком. На сегодняшний день русский язык занимает теперь уже около 70%. Более 200 тысяч учащихся изучают русский язык в школе. Далеко не всем легко дается. Там, где нет языкового окружения, обижаться, что у нас мало студентов, не приходится. Если говорить о качестве, то, конечно, оно оставляет желать лучшего.
Ниша, которую за годы независимости в Литве занял русский язык.
Казалось, что будет вытолкнут. Но сейчас получилось, что русский язык совершенно без всяких нажимов занимает свое место. С английским это на запад, а весь славянский мир нам откроется с помощью русского языка. И это люди начинают осознавать. Каждый литовец будет только богаче, если сможет в эти сокровищницы войти.
Заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонини. А вот мнение председателя Русского культурного центра в Вильнюсе, искусствоведа Татьяны Ясинской, о том, кому больше всего в Литве нужен нынешний год русского языка.
Русский язык – это не пустые слова, это действительно богатство Литвы, и приятно, что его сохранить хотим не только мы. Ну, а нам это просто на роду написано. Этот год мог бы стать вообще годом большого осмысления места и роли языка в нашей жизни. Мы всего лишь навсего часть нашей речи, как говорил Бродский. И я бы хотела, чтобы мы это поняли в этом году.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Ставропольском крае наконец-то появилась избирательная комиссия. О конфликтах, связанных с ее формированием, пишут местные газеты, с публикациями которых вас познакомит корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
ЦИК ждать не стал и назначил новый состав избирательной комиссии Ставрополья, пишет «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Речь идет об ожидании судебного решения об отмене назначения половины избиркома по так называемой думской квоте, которая была отложена из-за болезни заявителя. На этот раз до конца месяца. В связи с истечением всех сроков, а точнее сроков полномочий края избиркома, формирования и начала деятельности комиссии нового состава, ЦИК принял свое решение по обеим квотам, как губернаторской, так и думской. А в качестве кандидатуры на должность председателя краевой комиссии ЦИК предложил адвоката единоросса Бориса Дьяконова. Два избиркома, образованные в крае 3 августа и просуществовавшие, как видим, недолго, канут в лету, пишет газета, потому что постановление Центра избиркома по закону можно оспорить только в Верховном суде. В обнародованном ЦИКом списке нет фамилии руководителя избиркома, который официально публиковал свои решения неделю назад. Имеется в виду назначенная Думой часть избиркома, заседавшая 3 августа и избравшая своего председателя. Но 4 думца в этом составе есть, продолжает автор статьи. Судя по всему, печать избиркома переходит в другие руки, пишет газета. В назначенном ЦИК краизбиркоме уверены, что это решение никто не оспорит. Вошел в комиссию и герой пока не завершившегося судебного процесса, Степан Липеров. Ожидается, что в этом деле скоро будет поставлена точка, если только решение ЦИК не будет опротестовано в Верховном суде. В ставропольских новостройках опасно жить, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Речь идет о жилых домах, построенных и сданных в эксплуатацию без учета мнения пожарных. С нового года в Градостроительный кодекс России внесены изменения, и теперь государственный пожарный надзор не участвует в комиссии, которая принимает новые дома, цитирует газета Максима Игнатовича, старшего инспектора управления государственного пожарного надзора по Ставрополю. Инспекторы тут же берут новостройку на карандаш и выдают предписание, продолжает издание. Одни недочеты уже невозможно исправить, для устранения других требуются большие деньги. В качестве примера газета приводит несколько многоэтажных новостроек, сданных без соблюдения норм противопожарной безопасности. Сейчас особое внимание пожарные уделяют домам повышенной этажности. Таких домов только в Ставрополе более 40, и 80% из них находятся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, резюмирует «Комсомольская правда». Ставропольские школы попали в черный список, продолжая тему «Комсомольская правда». Инспекторы государственного пожарного надзора провели проверку и составили список из 58 учебных заведений края, не готовых к 1 сентября, пишет газета. На этот раз в черном списке оказались не только школы, но и детские сады, общежития, колледжи и институты, и даже интернат для глухих детей. Руководители учебных заведений в один голос говорят: «Нет денег, поэтому и не можем привести все в порядок». Но ведь пожар в школе – это реальность, а не выдумка пожарных. И возникает он в большинстве случаев из-за детской шалости, курения, неосторожного обращения с огнем, пишет издание. Перед началом учебного года инспекторы вновь проверят все объекты, внесенные в черный список. Если нарушения не устранят или устранят не полностью, 1 сентября органы пожарного надзора не примут здание. Школу, конечно, закрывать не станут. Но если что, вся ответственность на директоре, заключает «Комсомольская правда. Северный Кавказ».
Обзор ставропольских газет подготовила корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда «Невский экспресс». В Новгородской области более 100 детей госпитализированы с пищевым отравлением. В Москве в ходе спецрейдов сегодня утром задержаны около 100 нелегальных мигрантов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И информация для тех, кто следит за колебаниями курса доллара, стоимости нефти и прочими экономическими событиями. Экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
В Москве сегодня проходят два очередных аукциона по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На торги выставлены активы «ЮКОС» с начальной стоимостью примерно 800 миллионов долларов. На первом аукционе продавалась компания «ЮКОС Файнанс», собственник зарубежных активов нефтяной компании, главный из которых – 49% акций трубопроводной компании «Транспетрол» в Словакии. Кроме того, на счетах «ЮКОС Файнанс» 1,5 миллиарда долларов, полученных от продажи крупнейшего в стране Балтии нефтеперерабатывающего завода «Можайкяй Нафта» в Литве, ранее принадлежавшего ЮКОСу. НПЗ был куплен польской компанией ПКН «Орлен». Победителем этого аукциона стала одна из компаний, входящих в структуру государственной Роснефти. При стартовой цене в 297 миллионов долларов «ЮКОС Файнанс» была продана ей за 307 миллионов. В аукционе приняли участие всего две компании. Перед началом торгов они были предупреждены о том, что покупка может быть оспорена в зарубежных судах. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку немецким «Дрезнербанк» 50% плюс одной акции РСО «Гарантия», четвертой по величине в России страховой компании. До 70% ее бизнеса приходится на автострахование. «Дрезнербанк» является банковским подразделением немецкой «Альянс», крупнейшей страховой компании Европы. Группе «Альянс» уже принадлежат в России компания «Росна», третья на рынке страховых услуг, а также «Прогресс Гарант», входящая в группу 20 крупнейших в стране страховых компаний. Обе сделки были проведены в 2007 году. По оценкам экспертов Альянс, темпы роста российского рынка страховых услуг в ближайшем будущем составят примерно 20% в год. Строительство к Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпийских объектов, а также всей необходимой инфраструктуры, будет вести специальная олимпийская государственная корпорация, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, такую госкорпорацию планируется создать до конца 2007 года, для чего будет принят специальный федеральный закон. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. По предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,8%, тогда как в первом квартале 3,3%. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны оказались еще ниже – 2,5% по сравнению с 3,1% за три первых месяца года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.53, на завтра 25.63, к евро на сегодня 34.74, на завтра предположительно 34.59. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Синицкий, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Также в разделе «Экономика» читайте репортаж Анны Егоровой «Зарплаты российских менеджеров». И в завершении нашей программы «Новости спорта» я приветствую в московской студии «Радио Свобода» спортивного обозревателя «Радио Свобода» Наталью Федотову. Здравствуйте,
добрый
Наталья.
Добрый день, Арслан. Сегодня мы подведем некоторые итоги европейского футбольного межсезонья, но начну я, как всегда, с выпуска спортивных новостей. Во вторник были сыграны первые матчи третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в четырех парах. В Риме Лацио сыграл в ничью с «Динамо» из Бухареста 1-1. Встречу итальянский клуб заканчивал в девятером, и в составе румынского клуба также был удален один игрок. Шотландский «Рейнджерс» на своем поле одержал победу над сербской «Цервеной» «Звездой» 1-0, причем победный гол был забит на последней минуте игры. Португальская «Бенфика» дома одолела датский «Копенгаген» 2-1. Испанская «Валенсия» с крупным счетом 3-0 одержала победу в домашнем матче со шведским Эльсбергом. Сегодня состоится еще 12 встреч. Матчем Тоттенхэм-Эвертон стартовал вчера второй тур английской футбольной премьер-лиги. Тоттенхэм уступил 1-3, и после двух игр очков он не имеет, а Эвертон набрал 6 и возглавил таблицу чемпионата. Сегодня будут сыграны еще 6 матчей тура. Два крупных теннисных турнира проходят на этой неделе за океаном. Женский в Канаде и мужской в США. Россиянка Мария Кириленко вышла во второй круг турнира мира первой категории в Торонто в стартовом матче. Она обыграла немку Мартину Мюллер 6-1, 6-3. Анастасия Родионова уступила канадке Александре Возняк в первом сете 4-6, а во втором, проигрывая 0-5, отказалась от продолжения игры из-за травмы. Еще одна российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге взяла верх над итальянкой Робертой Винчи 6-2, 7-6. На мужском турнире серии «Мастерс» в Цинциннате российский теннисист Дмитрий Турсунов в первом круге встречался с французом Жюльеном Бенето. Бенето выиграл в трех сетах 6-4, 3-6, 6-3. И во втором круге его ждет встреча с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Два традиционных предсезонных хоккейных турнира начались вчера в России. В Москве после годичного перерыва вновь разыгрывается Кубок «Спартака». В первый день были сыграны два матча, в которых «Крылья Советов» выиграли у финской команды «Jyväskylä» 3-2, а «Спартак» с крупным счетом 7-3 одолел киевский «Сокол». В Тольятти розыгрыш юбилейного 10-го Кубка «Лада» начался с трудной победы хозяев соревнований над соперниками из клуба высшей лиги «Косцинк Торпедо» из Усть-Каменогорска 3-2 в овертайме. В другом матче первого дня турнира «Салават» Юлаев одолел «Нефтехимик» 5-2. Ну, как вы только что слышали в новостях, в английской премьер-лиге уже начался второй тур, и болельщики, которые давно следят за футбольным чемпионатом этой страны, наверняка заметили, что в этом году новый сезон стартовал в Англии раньше обычного. О том, с чем это связано, а также о наиболее интересных событиях на европейском трансферном рынке, расскажет наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскиричан.
Европейские футбольные чемпионаты, имеется в виду национальные футбольные чемпионаты, стартовали примерно на месяц раньше срока. Это связано с предстоящим в 2008 году чемпионатом Европы в Австрии и Швейцарии. Для того, чтобы на месяц раньше завершить первенство и дать возможность отдохнуть и подготовиться к крупнейшему европейскому форуму четырехлетия. Дать подготовиться игрокам, имеется в виду. И тем не менее, несмотря на то, что на подготовку и, скажем так, закупки, или как некоторые неграмотные комментаторы говорят, трансферы, а правильные говорят, трансферты, оставалось не так много времени, тем не менее, европейский селекционный трансфертный сезон, в общем-то, оказался довольно громким, успешным и по целому ряду показателей рекордным. Абсолютные рекордсмены в этом смысле англичане, которые заключили новый, имеется в виду премьер-лига, заключила новый контракт с телевидением, по которому будет получать примерно 1,5 миллиарда евро каждый год. Контракт на 3 года. Соответственно, денег столько, что даже самые слабые команды-аутсайдеры получают от этого, как модно выражаться, пирога, примерно 60 миллионов фунтов в год. Поэтому, соответственно, и возможности увеличились у команд-участниц английской премьер-лиги, и даже записные середняки позволяют себе покупки в пределах 7, 8, 9, 10 миллионов евро. Это то, что в России может себе позволить «Локомотив», «Спартак», возможно, «ЦСКА», хотя я не уверен, потому что у них не так много денег, как в прошлые годы. И, конечно же, «Зенит». Вот и все. А в английской премьер-лиге это может позволить себе любой там «Болтон» какой-нибудь и же с ними. Ну, конечно же, не «Болтоном» единым жив английский профессиональный футбол. Конечно, надо говорить о грандах. И прежде всего, самые громкие трансферты – это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Манчестер» подписал таки, наконец, мы говорили об этом в одном из выпусков «Дневного прессинга», подписал, наконец, Тевиса, но на довольно своеобразных условиях. 4-летний контракт, из которых 2 года первых он в аренде, а потом «Манчестер Юнайтед» получает право выкупа, и из тех денег, которые получит его владелец, которым признан Джурабчан таки, все-таки Джурабчан, он должен поделиться с Вестхэмом. Очень сложная схема, я ее не видел документально, но, в общем, схему как бы принципиальную я описал. Ливерпуль вообще поразил воображение покупкой Фернандо Торреса за 35 миллионов евро, а также Лукаса за 10 миллионов евро и Йоси Бенаюна, очень талантливого израильтянина, за 6 миллионов евро. Ну и в придачу бесплатный украинец Андрей Воронин, который, в общем, по футбольным своим меркам приближается к этой троице. Итальянцы довольно скромные покупки, да самая крупная покупка, самый громкий трансфер, это переход в Интер Давида Суазо, который обошелся всего в 14 миллионов евро. На этом фоне попытки продать тому же Интеру Ковача, спартаковца, за 15-20 миллионов евро кажутся действительно очень уж оптимистичными планами. В Испании тишина, потому что громкого ничего не было. А громкое что? Это либо покупка Реалом Кака у Милана итальянского. Это одна громкая новость могла бы быть, но она не случилась и, вероятно, не случится. Потому что Милан, может быть, и продал бы Кака, если бы случилась другая громкая история на трансферном рынке. Барселона бы отказалась от Роналдиньо, но при этом получила бы 150 миллионов евро. И вот тут, конечно же, Милан мог бы, так сказать, отдать Кака и добавить 50 и получить вожделенного Роналдиньо. Но этого не случилось. И вот на этом фоне очень активно себя проявил мадридский Атлетико, который всегда вроде как кандидат на первые роли, в итоге середняк. Хотя команда с историей, с традициями и, в общем-то, любима мадридцами, не так, как Реал, не так популярна, но это все-таки одна из великих испанских команд. И в этом году они, по крайней мере, на трансферном рынке показали себя молодцами. Покупка Диего Форлана за 21 миллион евро, Рауля Гарсия на 13 миллионов и Луиса Гарсия за 6 миллионов евро, в общем-то, говорят о том, что они очень серьезно настроены на, ну, если не победу, то на успешное участие в чемпионате Испании. Ну, правда, они лишили своего лидера, Фернандо Торреса, но, собственно говоря, продажа Торреса и дала им возможность покупать других игроков, что, в общем-то, нормально с точки зрения футбольного бизнеса. Таковы основные новости на европейском трансферном рынке в межсезонье 2007 года.
Это был Роберт Воскричан, эксперт по экономике большого спорта. Добавлю, что вот недавно мы с Робертом как раз обсуждали эту тему. И он отметил, что опередить по размерам трансферных расходов европейских грандов вполне может какой-нибудь российский клуб. Ведь несмотря на то, что Международная федерация футбола еще в начале августа запретила Российскому футбольному союзу увеличивать сроки летних дозаявок до 31 августа, президент РФС Виталий Мутко до сих пор никак не прокомментировал этот запрет, и вполне возможно, что он выполнять его и не собирается. Тем более, вот сегодня уже 15 августа, а по требованиям ФИФА сроки месячные, и так как окно открылось 13 июля, то, соответственно, 13 августа оно должно было уже закрыться. Но пока вот повторяю, что комментариев Виталия Мутко нет на эту тему. Ну, а сегодня в Европе будет большой футбольный день. Напомню, будут сыграны матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в 12 парах, и среди них игра «Спартака» с шотландским «Селтиком» в Москве, а в английской премьер-лиге продолжатся встречи второго тура. Ну и, кроме того, очередные матчи проведут теннисисты на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати и теннисистки на соревнованиях первой категории в Торонто. Ну вот, Арслан, это все спортивные новости на сегодня.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Олег Львов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саин. А примерно через 10 минут, это сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Постоянный ведущий этой передачи Александр Костинский. И сегодняшняя тема – «Чего ждать от нового учебного года?». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 800 метров железнодорожного полотна разрушено все поезда.
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не объясняют.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный